начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 начнется программа «Тот единственный сад». Сегодня мы заберемся в самые дебри садовой магии. Как всегда, радиослушателей ждет конкурс и призы. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а прямо сейчас жду в студии гостя, петербургского писателя Владимира Соболя. Мы снова говорим о книге, на этот раз выбрали повесть Даниила Гранина «Однофамилец». Жизнь обычного инженера судьба внезапно прерывает событием, которое может вознести его к деньгам, почестям. Но это если о сюжете упрощенно и кратко. Но если бы было все так просто, мы бы не обращались к этому тексту спустя десятилетия после его написания.
Недавно перечитывал «Братьев Карамазовых» и остановился все на той же странице, на которой останавливаюсь постоянно, когда берусь за этот роман. Это одна из первых глав, может, даже первая глава, сейчас уже не помню точно. И вот там встреча в монастыре, когда Федор Павлович Карамазов устраивает такие свои выкрутасы, и Митенька, простите, Дмитрий Федорович Карамазов, сын его, кричит во весь голос: «Зачем живет такой человек?» Достоевский даже замечает, что он прорычал. Дмитрий спрашивает окружающих о своем отце, Федоре Павловиче Карамазове, «поросеночке», как его Иван Федорович, второй брат, охарактеризовал. Но вопрос, который ставит Достоевский, гораздо шире. А зачем вообще мы живем на этой земле? Есть ли какой-то смысл в нашем существовании? Психологи Виктор Франкл, Казимир Шабуховский, я их читаю и перечитываю. Вот эти психологи уверены, что человек должен знать, зачем он живет. Если человек перестает понимать, ради чего он живет, чего же ему ждать завтра, его может схватить невроз. Человек страдает от бессмысленности жизни, и его ожидают ноогенные неврозы. Термин, который предложил Виктор Франкл. Только что вышел сборник статей Франкла, который так и называется «Страдания от бессмысленности жизни». То есть главный вопрос для нас – что же вообще человеку нужно?
Ну, на этот вопрос ответить, по-моему, невозможно.
Есть один ответ. Вот сейчас мы как раз и попробуем найти не ответ на вопрос, отвечать-то приходится каждому человеку, но путь к этому ответу мы попробуем проложить. Thank you.
Татьяна Алешина, песня на стихи Семена Кирсанова «Сон во сне». Страшный сон. Человек ушел из жизни, и никто этого не заметил. Для чего жил? Для чего явился на этот свет? Этот вопрос встает и в повести Даниила Гранина «Однофамилец». Мы перечитываем ее вместе с петербургским писателем Владимиром Соболем.
Психолог, американский психолог Абрахам Маслоу, ну, Маслов, наверное, когда-то он был, предложил лестницу потребностей. На первом месте оказываются физиологические потребности. Надо есть, надо спать. На втором, второй снизу, потребность в безопасности. Не замерзнуть, спастись от саблезубого тигра. На третьем потребность принадлежности и любви. Вот семья, которая нас окружает, в которой нам тепло. На четвертом потребность к признанию. Вот, да, смешной вопрос. Ты меня уважаешь? Вот спрашивают люди, распивая, извините, там, лимонад. Да, и вот даже вот на таком уровне им нужно знать, а вот уважает ли тебя даже твой случайный знакомый. А на пятом потребность в самоактуализации. Человек должен осуществить себя. На шестом потребность познания, на седьмом эстетические потребности. Но вот мне кажется, что...
Я перебью. Да. Насколько я помню, это не просто лестница, а вообще-то пирамида.
Пирамида,
потому что как бы все меньше и меньше достигают вершины этой лестницы.
Безусловно. В этом отношении, конечно, это пирамида, причем, скорее всего, очень заостренная. И да, вот наверх забраться дано не каждому, но каждому надо постараться. И вот вопрос Дмитрия Карамазова выводит его как раз на пятый уровень. Он уже не просто существо, такой бузатер, поручик в отставке. Он хочет знать, зачем живут люди, ради чего они живут и как вообще им жить. И вот Маслоу в своей книге «Мотивация и личность» много рассуждает об этой проблеме. Вот меня зацепил один кусочек вот в его рассуждениях. Он пишет, что хотел бы найти примеры человека, который знает, зачем живет. Вот такого самоактуализированного человека. Я понимаю, не самое хорошее слово, выговаривать его трудно, но как-то вот его перевели вот так, и уже оно вошло в обиход. Ломаем себе язык, но стараемся выговорить. Так вот, мистер Маслоу пишет, что хотел бы найти литературный пример такой состоявшейся личности, но не сумел. И он считает, что вот такой вот отрицательный результат весьма показателен и очень печален.
То есть это недостижимо, несмотря на то, что вы обещали указать нам путь.
Это считает мистер Маслоу, а я-то считаю совсем не так, потому что я знаком немножко... знаком с русской литературой, с русской советской литературой. И вот в ней можно найти примеров немало. Но, понимаете, вот здесь проблема, о которой, ну, вот хватит времени, если хватит времени, поговорим чуть больше, потому что у каждого человека есть достоинства, недостатки. Вот человек, который знает, зачем живет, и живет, зная, зачем живет, он, ну, скажем так... не слишком приятен для окружающих. Вот вспомним, например, Владимира Устименко из трилогии Германа. Ригорист, кричит ему Варвара, и ссорится с ним постоянно. Но я бы сейчас вот хотел бы очень рассказать о другой повести, но не столь, может быть, знаменитой, как трилогия Германа, но, тем не менее, мне кажется, очень значимо и важно именно для нашего сегодняшнего разговора. Это повесть Даниила Гранина «Однофамилец». И вот ее герой Павел Кузьмин, по-моему, это как раз пример такого состоявшегося человека, который понял, зачем он живет. Замечательная повесть, фильм по ней поставлен очень хороший, там в главных ролях Георгий Жонов и Ростислав Плят, еще Алла Покровская. Фильм как-то вот прошел незамеченным, к сожалению. А вот мне хочется все-таки поговорить о повести, немножко о фильме. Вот начало повести, завязка ее фабулы, в принципе, конечно, достаточно фантастично. Инженер Павел Витальевич Кузьмин, руководитель монтажного управления, нежданно-негаданно для себя попадает на конгресс математиков. Он идет себе по Дворцовой набережной и решает важную задачу, но не математическую. Он думает, а где ему достать 1,5 метра кабеля, силового кабеля? Проектировщики подвели, плохо рассчитали, и его люди, одна из его бригад не может дотянуться до станка, вот за им надо запустить цех. И вдруг Кузьмин видит, что от дома ученых ему кто-то машет рукой, словно приглашая, там стоит толпа, вот в этот дворец великого князя Владимира Александровича. И он решает зайти проветриться. И вдруг узнает, прослушав один из докладов, что давняя его работа, которую он написал...
До еще... этого давайте мы продолжим эту фантастическую ветку. Тот, кто махал куда-то, исчез, а махала женщина, да? Стоят столы для аккредитации, он оказался рядом, его спросили, ваша фамилия, он ее назвал. И, как ни странно, ему выдали весь пакет участника конференции, то есть его фамилия была в списках, или однофамильца. Но он как-то вот автоматом пошел.
Да, да, вот спасибо, Тамара, что вы мне напомнили. Я вот это как-то упустил. Да, действительно, он вот открывается дверь, там маленькая зеленая дверь в стене, и он туда заходит, и вдруг оказывается почти в сказке. Да? Оказывается, он гений, оказывается, он основоположник, да, какого-то научного направления.
Вернее, тот, кто с этой фамилией.
Но он-то помнит, что он решил эту задачу. Он никому не говорит, что это он. Там бегает человечек такой, его знакомый по монтажному управлению, все время спрашивает его, скажите, Павел Витальевич, а вы однофамилец или не однофамилец? А он говорит, может да, может нет.
И эта задача, я не знаю, нужно ли сейчас это дополнять, но просто не будет ли это спойлером. В студенческие годы решил, ну, в общем, все завязалось, неважно. Важно, что мы имеем сейчас. В студенческие годы он был действительно гениальным студентом, потом ушел и вот стал работать на такой, казалось бы, черной работе простым инженером.
Да, естественно, да, простым инженером, каким-то я работал в свое время на заводах ленинградских. И Кузьмин, естественно, вот ошарашен таким сюрпризом судьбы. И он встречает там друзей, а вот женщина, которая ему махала, его давнишняя любовь, вот, с которой они расстались потом, когда он убежал из института, из политехнического, как я понимаю. Так вот, все эти друзья, сокурсники, кандидаты, доктора, профессора, доценты уговаривают его немедленно изменить род деятельности и соблазняют всякими возможными перспективами. Он говорит, ну а куда я пойду, я уже все это забыл. Блин, тебе ничего не придется считать, ты уже все посчитал, ты основоположник, докторская по заслугам, а дальше теплое, хорошее место. Ну и, знаете, надо вспомнить те времена, доктор наук получал гораздо больше, чем руководитель монтажного управления, производственник. Да и, в общем, работа как-то представляется заманчивой. Его предлагают поставить на иностранное направление, естественно, что там лается с монтажниками, гораздо проще переговариваться с коллегами из ЮНЕСКО. И попутно ему еще предлагают свести счеты с профессором Лаптевым. Вот этот профессор когда-то разгромил кузьминский доклад на студенческой конференции. Кузьмин психанул, ну, будем говорить, так, психанул, забрал документы и вообще ушел из института. Потом он получил диплом, но вот уже наукой больше не занимался. И вот теперь Кузьмин подстерегает Лаптева и пробует выяснить отношения. Он требует у него ответа, по какому праву он исковеркал же его жизнь, почему он лишил его заслуженного успеха, почему отнял у науки одного из достойных работников. Вот в телефильме, который я упоминал, как раз Кузьмина играет Жонов, Георгий Жонов, а Лаптева Ростислав Плят. Замечательный у них диалог, и вот мне напомнил он сцену из другого фильма, примерно вышедшего, примерно в то же время, «Вся королевская рать». Там Георгий Жонов играет губернатора Старка, а Ростислав Плят его антагониста, судью Ирвина, человека честного, неподкупного, но однажды оступившегося. Лаптев здесь признает свою ошибку, но разъясняет Кузьмину тайную подоплеку той давней истории. Да, незаслуженно разнес работу студентов, готов покаяться. Да, он не разглядел зачатков новой идеи, но и, не между прочим, не слишком старался. Кузьмин был обречен с самого начала.
Почему?
Вот Лаптев, шельмуя Кузьмина, сводил счеты с его научным руководителем, отвратительным человеком вот того времени, конца 40-х годов. Доносчика, интригана. Тот уже успел погубить нескольких преподавателей факультета, подбирался к остальным. Лаптев вышиб из-под него опору, потому что Лазарев очень много поставил на Кузьмина. Но это вот в науке бывают такие штуки.
То есть на талантливого студента.
Да, на талантливого.
Непорядочный человек.
Непорядочный человек поставил на порядочного своего студента. Порядочный Лаптев, сводя счеты с непорядочным, вышиб Кузьмина и тем самым уронил Лазарева. Вот такой вот парадокс нашей жизни.
Но он лишил будущего талантливого, может быть, гениального, может быть, лишил науку гениального ученого.
Да. И Лаптев проводит Кузьмина по коридору. В фильме это замечательная сцена, показывает ему. Вот посмотрите, вот это академик такой-то, а на него Лазарев уже готовил донос. А вот это академик такой-то, а Лазарев уже готовил донос. А этот сделал такой-то, а Лазарев уже готовил на него донос. И что стоит ваша жизнь, так это по сравнению с ними? Кузьмин говорит, да, может быть, конечно, вот если посчитать, то, конечно, оно все справедливо, но моя-то жизнь. А, ладно, говорит Лаптев, виноват. Давайте сделаем так, я завтра встану и во всеуслышание признаюсь, что я был неправ, я вас ошельмовал. Действительно, вы гениальный человек, вы придумали такой метод расчета, на котором вот сейчас основываются. Вы довольны? Все, давайте завтра утром встречаемся, я сделаю.
Начни сначала, пусть не везет подчас, не верь отчаянию, влюбись, как в первый раз. Начать сначала, не поздно нам всегда. Начни сначала, хоть велика беда. Не все пропало, поверь в себя. Начни сначала, все начни с нуля. Сирень ночная напомнит о былом, уже сигналит машина за окном. Начать сначала, не поздно нам всегда. Начни сначала, хоть лиха беда. Не все пропало, поверь в себя. Начни сначала, все начни с нуля. Песни не конец, начнет сначала, пускай другой певец. Начать сначала, не поздно нам всегда. Начни сначала, хоть лиха беда. Не все пропало, поверь в себя, начни сначала, все начни с нуля.
Галина Ненашева «Начни сначала». Песня Серафимы Туликова на стихи Михаила Плецковского. Мы продолжаем наш разговор в студии с писателем Владимиром Соболем. Мы пролистываем страницы повести Даниила Гранина «Однофамилец», вспоминаем фильм, снятый по книге, с блистательными советскими актерами. Вот Алла Покровская играет первую студенческую любовь главного героя Кузьмина, с которой он также расстался, навсегда покинув город, где учился. Судьба внезапно подкидывает герою шанс изменить свою судьбу, возвыситься, отомстив при этом обидчикам.
И вот старая знакомая Кузьмина, бывшая студентка Аля, бывшая его любовь, и говорит его в спину лаптю, вот сейчас его будем бить, потому что Аля дочка Лазарева, вот того самого нехорошего человека, научного руководителя Кузьмина. Кузьмин думает и вдруг отказывается от своих притязаний. Он говорит вот тому этому мелкому, который вокруг него крутится, я, говорит, однофамилец. И уходит. И вот здесь очень интересный поворот. Вот я думал, да, вот Гранин это не расписывает подробно, предлагает читателю подумать над этим. Вот у меня ответ такой, что Кузьмин понял, что он нашел свое место в жизни. Что вот в лице Лаптева его нашла судьба. Что он, Кузьмин, никакой не ученый. Он не Сергей Крылов, один из любимых персонажей моих, ну вот и Даниила Гранина. Вот эта формальная несправедливость оказалась правдой более высокого порядка. Ему не место, ему Кузьмину, вот он понимает, не место в академическом мире. Там он просто задохнется. Вот сахарин легких почестей ему не заменит вольного воздуха.
Есть там еще один нюанс, вот очень важный для меня в связи с тем, что я начинала учиться на матмехе, потом оказалась в журналистике, да. Я вот недавно брала свои тетрадки, любимую мною безумно теорию функций комплексного переменного. Я не помню ничего. И там есть этот мотив. Он не помнит ничего. Ему предлагали быть таким почетным. И, условно говоря, здесь, на заводе, он делает свою жизнь сам. А там вот он оказался бы, да, между в битве, к которой он не имеет никакого отношения.
Безусловно. И вот этот «Сахарин легких почестей» – это цитата из замечательного стихотворения Вадима Шефнера, ленинградского поэта и прозаика. Я уж напомню его, потому что стихотворение, которое я с собой таскаю всю жизнь. Умей себе приказывать, муштруй себя, а не вынянчивай. Умей себе отказывать в успехах верных, но обманчивых. Умей отказываться начисто, не убоясь и одиночества, от неподсудного ловкачества, от сахарина легких почестей, от ласки платы озабоченной, и от любви достаток любящий, и от ливреи позолоченной отказывайся даже в рубище, от чьей-то равнодушной помощи, от чьей-то выморочной сущности отказывайся даже тонущей, от недруга руки тянущейся.
Это то, что сейчас работает ровно в противоположном направлении, к сожалению.
Я думаю, что это всегда работало в противоположном направлении, и мы можем найти, то есть мы увидим, что, если так посмотрим, большинство людей живет в противоположном направлении.
Как раз здесь, так же, как и Пастернак, быть знаменитым некрасиво, но это...
Это так живет большинство. И большинство, если вспомнить, опять же, рассуждения Виктора Франкла и Казимира Буховского, практикующих психологов, Вот это большинство очень часто оказывается в ситуации невротической. Они приходят к психологам и говорят: доктор, у меня есть все, у меня есть машина, дом, у меня семья, любовница, вилла там где-нибудь. Доктор, а почему мне плохо?
А почему?
А потому что смысла нету в жизни у него, у этого человека. И вот Кузьмин понимает, что он не ученый по своей сути. Вот он не может так же, как, скажем, Сергей Крылов, грохнуть там десяток лет на то, что он будет сидеть за столом и считать какие-то свои уравнения. Павел Кузьмин – человек строящий, человек действующий. Вот, кстати, в повести, особенно в фильме, я бы выделил сцену, когда он с бригадой, он еще не руководитель монтажников, он еще, скажем, бригадир монтажников, вот они восстанавливают линии электропередач. Прошел тайфун по Дальнему Востоку, порвал ЛЭП, и поселки оказались без света. Больницы, школы, все это начинает замерзать. И они, вот эти монтажники, на холоду сращивают эти провода, а потом стоят и смотрят, а ЛЭП идет, естественно, по гребню, вот они с этого гребня смотрят, как один за другим вспыхивают огни в этих поселках. Ну, они, естественно, у них есть, да, вот, и они выпивают за здоровье свое, за здоровье вот этих людей, живущих в этих поселках, и понимают, что вот это их труд. Тепло и свет возвращаются в промороженные дома. И тогда мы были людьми, вот так сказал персонаж Георгий Владимиров в похожей ситуации.
И я хочу сказать, что вот мой собеседник тоже бывал в этой ситуации, работая в аварийной бригаде.
Ну, да, и вот, да, все время вспоминает дурацкая ситуация, когда нужно было спешно пустить троллейбусное движение, мороз под 40 градусов был у нас в 86-м году, и я полез вытаскивать застрявшие рога троллейбуса, натянул вот эти перчаточки диэлектрические, но забыл под них подарить в спешке нитяные перчатки. Я сделал, мы пустили, люди поехали, а бригада у меня стягивала с руки вот эти промерзшие перчатки, материли. Я уж не буду говорить, что они на меня складывают, что вот такой щекой, ну, одну секунду бы подождал. Ну, аварийная служба, она и есть аварийная. А, кстати, я вот опять же тут вспомнил у Киплинга в стихотворении о сынах Марфы есть такая строчка: «Смерть сквозь перчатки мледенеет, пальцы сплетающие провода». Вот это вот ситуация, в которую попала бригада Павла Кузьмина. И вот он, Кузьмин, после разговора с Лаптевым, вспоминая свою жизнь, вдруг осознает, что в передряге вот этой его отыскала судьба настоящая, которая показала ему истинное его призвание. И задача каждого человека – определить вектор своего истинного существования. Кузьмин, по сути своей, не ученый, он осознает это, и он возвращается к своим фидингам, кабелям, сметам, срокам. И вот достижения, которые измерены и по чужой шкале, он осознает, стоят очень немного. Я вот достижения, там говорят все вокруг, и Лаптев говорит: да, достиг, я многого достиг, но, может быть, еще больше я потерял, думает Лаптев. И Кузьмин не хочет этого терять, он на своем месте, он возвращается в свой мир и все решает задачу о полутора метрах кабеля. Он нашел свое место жизни, он не хочет с него уходить, он человек самоактуализированный. И Даниил Александрович Гранин очень много писал о таких людях. Кроме Павла Кузьмина здесь Сергей Крылов из романа «Иду на грозу», Тимофей Фрисовский из книги «Зубр» и многие другие.
А Тимофей Фрисовский – это же реальная личность.
Да, так же, как и биолог. Вдруг выскочила из головы его фамилия, один из любимых тоже героев Гранина. Так вот, когда Гранин рассказывал о них, он процитировал, не помню, то ли в «Зубре», то ли вот в книге о этом биологе, стихотворение Пушкина. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. И вот это вот самостояние человека и, по мысли Гранина, есть, должно стать основным вектором нашего существования, чтобы превратить его в жизнь.
Жил-был я. Стоит ли об этом? Шторм бил в мол, молод был и мил. В порт плыл флот с выигрышным билетом. Жил-был я, помнится, зной, дождь, гром, мокрые бульвары, ночь, свет глаз, локон у плеча, шли всю ночь, листья обрывали мы. Я нежно и печально знал соль слез, не жилые стены, ночь без сна, сердце без тепла, газ как газ. Город опустелый, взгляд без глаз, окна без стекла. Где что-то нет, как скользили лыжи, где что-то пляж золотым песком. Тот лес с шепотом поближе, где тот дождь вместе босиком. Встань, сбрось сон, не смотри, не надо, сон не жизнь. Снилось и забыл. Сон, как мох в древних колоннадах. Жил, был я, вспомнилось, что жил.
В окно.